Я приветствую вас, дорогие друзья, любовь нашего Господа. Тема сегодня «Всепобеждающая милость и благодать Божия». Когда мы говорим об истине, друзья, то мы всегда вспоминаем о том, что сделал для нас Христос в самой высокой фазе нашего сознания и в нашем мире, в котором мы живем. Я хочу сразу начать проповедь с вопроса. Можем ли мы себе представить жизнь без Христа? Иногда полезно подумать методом отрицания, представить себе, будто бы то, что для нас самое ценное, важное, дорогое, его нет, оно не существует. Такой прием использует Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе. Иногда полезно так подумать, друзья, как люди говорят, мы ценим лишь тогда, когда теряем, а когда мы имеем, как-то оно все притерлось, привыклость, потерян вкус, все стало рутиной. Что бы мы делали, друзья, если бы нам внушили, что Бога нет, нет Христа, нет спасения, нет прощения, нет вечных обетований? Живут же люди, и вы живите так, и мы жили так. Давайте вспомним нашу жизнь. За что мы держались, на что мы надеялись, что для нас было ценно. Во что превратилась бы наша жизнь, если бы сейчас отнять это то, что стало уже для многих обычным? В абсурд, бессмысленность и безысходность. Наверное, мы бы остро почувствовали, что такое отсутствие цели и смысла жизни, а отсутствие объяснения абсолютно всему тому, что происходит вокруг нас. Согласились бы мы на это? Спросите любого человека, какое бы у него ни было образование, и кем бы он ни был, и какой бы пост он занимал, и какой бы авторитет жизненный у него ни был, в чем смысл и цель жизни. И ни один из них не ответит вам на этот вопрос. Будут говорить все, что угодно, потому что мертвый ничего не может говорить о живом. Никогда ничего. У меня когда-то был дядя в Киеве, я его очень любил. Он был очень такой эрудированный человек, жизнелюб, уехал в Америку. Он уехал в Америку, а я к Богу пришел в это время. Ну, дядю надо спасать. Я ему пишу письмо, написал подробно, что со мной стало. И приходит ответ. Он пишет: «Я тебя считал умным человеком, а ты оказываешься буква «Д» с большой буквы. Я не ожидал, что ты так можешь низко скатиться. Может, тебе надо к врачу пойти?» Ну и так, пункты пропускаю. Истина, жизнь и смысл – это хорошая работа, хорошая зарплата, авторитет, уважение в обществе. Это хорошая семья, дети, образование. А ты пишешь вот такие вещи. Вот так. Такой был ответ. И на этом наша переписка, к сожалению, закончилась. Сейчас, как никогда, друзья, мы можем пожалеть и посочувствовать нашим неверующим друзьям, родственникам, соседям, которые так живут, которые не знают ни смысла, ни цели своего существования. И хорошо, что для нас это предположение, да, если бы. Мы все хорошо знаем, чем стала наша жизнь после уверования, какие мы приобрели ценности, какие перспективы, какие знания, какое упование, кто стоит во главу всего, да? Слово Божие – абсолютная и вечная истина. И когда Павел проповедовал, он убеждал, что за этим словом стоит сам Бог, сила Божия, сам Христос. Это и есть Евангелие благодати Божией. Слово Божие живо и действенно, острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа. Я хочу напомнить, друзья, что Евангелие – это не совет, как нам правильно жить. Это не список правил, что мы должны делать, как мы должны поступать, как и чем мы должны себя подкорректировать, поднатужиться, чтобы казаться более религиозными, значимыми, популярными. Евангелие – это весть о том, что кто-то сделал за нас или для нас то, что мы никогда бы не сделали, никогда бы не поняли, никогда бы не уразумели, никогда бы не имели понятия. Это Христос. И своим голгофским подвигом Он сделал все, чтобы вернуть нас к Богу. Все, друзья, что касается спасения, оправдания, исполнения закона, благочестивой жизни, понимания цели и смысла, понимания обетований, все это привнесено извне. У нас этого не было. Я вспоминаю свою жизнь, кем я был и чем я был, ничего у меня этого не было вообще. Вообще ничего. И это помогает мне понимать суть воскресения, потому что все это Бог во мне воскресил. Во мне ничего не было. То, что казалось богопознание и понятие смысла жизни и цели, и духовности, и веры, и перспективы, и кто творец, то источник всех благ. Ничего. Если это Бог во мне воскресил, значит, есть воскресение из мертвых. Значит, воскресение Христа – это потрясающая истина. И все остальное, друзья. Поэтому Христос соединил нас с Богом и открыл нам дорогу к богопознанию и ко всему тому, что Бог вкладывает в наше сердце. Тит 2 глава, 11 стих, и Евреям 10 глава, 14. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Евреям 10, 14. «Ибо Он одним предношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Вот так. Давайте мы прочитаем наш сегодняшний главный текст. Это 1 Коринфянам 1, 4, 8. Мы знаем, что мы имеем дело с Коринфской проблемной церковью. И вот кое-какие отношения Павел выясняет здесь, в этих стихах. И что-то проливается. Главное, о чем он ревновал, о чем он заботился для этих возрожденных людей. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Аминь. Вот такой текст, друзья. Чем же являлась Коринфская церковь на тот момент, когда Павел так опекался и заботился о них? Коринф – портовый город. Город, где в центре все было процветание, жизнь в угоду собственным плотским удовольствиям. Люди в Коринфе – самые настоящие потребители. Все, что они знали, все, что они делали, все, о чем они ревновали – это жизнь ради собственного счастья, жизнь по плоти. И масло в огонь подливало то учение тех философов и ученых, которые жили на тот момент в Коринфе. Их было очень много, но две господствующие школы на тот момент – это были школа Аристотеля и вторая школа софистов. Аристотель и софисты, да? Что утверждал Аристотель? Он говорил, что истина, которую ищут люди, она где-то есть. Эту истину надо все время искать. За нее надо бороться. Искать, достигать, проверять, сомневаться и опять искать. То есть истина где-то существует, но достичь ее – дело огромного труда и удел очень и очень немногих счастливчиков. Писание говорит нам по-другому. Иоанн 1:9 и Римлянам 10:8. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Я подчеркиваю, всякого человека, да? Римлянам 10:8. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». То есть Бог намного ближе к нам, чем мы к Нему. Школа софистов проповедовала совершенно другое. Они учили, что истина в земном счастье. Ее можно ощутить всеми нашими органами чувств, ценностями реальной жизни, здоровьем, богатством, изобилием, властью, достижениями, авторитетом и чем угодно. Это даже изображалось в искусстве, на картинах и особенно в скульптурах и статуях того времени. Памятники человеческому телу, где каждая мышца передавала величие и полноту человеческой жизни. Горбатым, хромым, слепым и безруким, и безногим памятники не ставили, как и сейчас не ставят, да? Хотя Библия об этом говорит совершенно по-другому. Лучше увечному без рук, без ног войти в Царство Божие, чем здоровому быть брошенным в гиену огненную. Короче говоря, полноценная жизнь – это жизнь со всеми удовольствиями, это и есть счастье. Я думаю, все мы прекрасно понимаем, о чем идет речь, потому что мы сами жили такой жизнью. Все до уверования, правильно? Если ты такого счастья достиг, вот это и есть истина в последней инстанции. Не надо больше ни о чем заботиться, не надо больше ничего сочинять. Это были две ведущие школы в Коринфе на тот момент, которые в кавычках просвещали людей. Из нашего советского прошлого, вспоминая такую историю, такую притчу еврейскую, сцена в еврейской школе. Фима, что такое счастье? Счастье – это жить в советской стране. А что такое несчастье? Несчастье – это иметь такое счастье. И вот приходит Павел в этот город, это уже Коринф, возвращаемся в Коринф, и говорит: дорогие друзья, счастье не у вас самих, счастье в Иисусе Христе. Оно должно быть привнесено Творцом Вселенной. Вы это сами в себе не можете ни продуцировать, ни генерировать, ни изобрести, ни поднатужиться. Нет его. Оно привнесено. Оно привносится. Он это говорил, он это проповедовал, он это объяснял. И это можно было еще понять и можно было принять. Но была одна проблема. Этот Христос, о котором проповедовал Павел, умер позорной смертью, а затем воскрес. И об этом в том историческом обществе неприлично было даже думать, не то что говорить. Ибо так умирали отбросы общества. Смерть на кресте – это позор и самый низкий статус того, кто так умирал. И когда ты им объясняешь об истине, о спасении, то люди спрашивают: а где же счастье? Где богатство, которому нас все время учили? Где тот учитель, за которым я могу следовать? Где он? Кто он? Чтобы он был моим кумиром, чтобы я мог пойти по его стопам. Где процветание, к которому мы так все стремились и стремимся? И нам сейчас в голову приходит такая мысль, друзья. Окажись мы на месте Павла. Что бы мы подумали, проповедуя этим людям? Как поломать такое железобетонное состояние? Как? Невозможно практически. Да, невозможно. Людям это невозможно. Но это произошло. Каким образом? Это сделал сам Бог. Люди, которые никогда не думали так, и не верили, и не подозревали, они начали принимать Иисуса Христа как своего личного Спасителя, который открыл им путь к Богу и дал им прощение грехов и новую жизнь. И абсолютно незаслуженно. Бог делает чудеса, друзья. Бог. Никакого чуда не происходит, если мы проповедуем, если мы заставляем, если мы оказываем давление, если мы уговариваем, если мы убалтываем там или что, и еще что-то. И человек, для того, чтобы мы от него уже в конце концов отстали, мы не знаем внутренних сердечных побуждений, принимает Бога и не знает, да, как там все происходит. Неудивительно, почему многие отпадают потом. Неудивительно. Но если Бог открывает человеку истину, Он открывает, и Он его держит, и хранит, и ведет, то это действительно чудо. Это настоящее чудо. Тогда можно сказать, что никто не выхватит нас из руки Твоей, да? И не нужно было им ничего доказывать, и не нужно было никем особенным становиться, чтобы получить спасение. И даже не надо было, чтобы из тебя лепили скульптуру Аполлона. Почему? Потому что Иисус Христос возлюбил нас, грешников, прежде чем мы об этом просили, прежде чем мы пришли к Нему. Римлянам 5, 6, 8. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Аминь. И вот это новое условие, Божье Слово возродило сердца этих людей. Вот эта истина помогла их сбросить вот эту бетонную плиту, которые они таскали, которая закрывала им свет, которая закрывала им истину, которая запудривала им мозги. Все то, что раньше не ценили, любили, исповедовали, это все растворилось силой Божией. И они приняли благодать. Что такое благодать, дорогие друзья? Короткая формула благодати. Я думаю, в зале сидит много людей, которые умеют управлять автомобилем. Я не автомобилист, поэтому извините за мое дилетантство, но я что-то, может быть, вам расскажу сейчас. Формула благодати. Вы знаете права, вы имеете автомобили, но ее можно выразить вот в таких трех пунктах. Вы едете по дороге и пересекаете сплошную осевую, да? Правильно? Двойная линия. Как это называется? Пересекаете. Пересекать нельзя. Вас останавливает полицист или гаишник и говорит: «Второй друг, ты нарушил, вот тебе штраф, ты должен, будь мил, заплати». Это справедливость. Нарушил, заплати, правильно? Вторая ситуация, точно такая же. Подходит вам полицейский, вы узнаете в нем Колю, Васю, Петю, с которым вы когда-то за городом свиньи пасли, там, или коров, не знаю, или на одной партии сидели. Он тоже вас узнает. Ну, нарушил, значит, но он опускает эту планку до самого низа, и вы платите там какие-то гроши. Там, ну, сострадание, милосердие проявляет. Это вторая позиция. Третья позиция. Опять то же самое, вы нарушаете, подходит вам полицейский, назначает вам огромный штраф и говорит: «Дорогой друг, ты свободен, я сам заплачу за тебя». Вы когда-то встречались с такой ситуацией? Поднимите руки. Тут не видно, здесь не видно, здесь не видно. Запомните на всю жизнь, может, и не увидите никогда такого. Конечно, лучше, чтобы вы не попадали. Лучше, чтобы не нарушали, да? Но запомните это. Так вот, то, что сделал Христос, это в миллион раз ценнее и дороже. То, что Он взял на Себя наше проклятие, наш грех, наше наказание. И что мы были свободны. Что мы отпущены были на свободу. Насколько высвобождена теперь фаза нашего дыхания, из каких клещей выпущена наша душа, если мы понимаем, что сделал для нас Христос. Какая это радость, какая это победа, какая это свобода. Иисус заплатил за все наши грехи, и Павел благодарит Бога за людей, которые это приняли, которые в это уверовали. На первый взгляд мы смотрим такую ситуацию, мы знаем, что там было много проблем, там было много нарушений, и надо было наказывать, и обличать, и выгонять, и все остальное. Но посмотрите, обличение и придирки Павел отодвигает в сторону. Он на первое место ставит благодарение. Он благодарит, потому что он сам знает, кем он был и что Бог сделал с ним. С ним, да. И теперь он верит, что если они приняли эту Божью силу, Божью благодать, приняли, то Бог начал эту работу, и Бог доведет их до конца. Несмотря на все эти проблемы, которые у них были. Вопрос к нам, друзья. На каком месте тема благодарности находится в нашей жизни? В церкви, в собрании, в контакте с людьми, с братьями, сестрами и везде. Насколько мы благодарим Бога за эту милость, за эту работу, которую Он начал, за этот труд, который Он ведет с нами во Христе, за это вмешательство в нашу жизнь, за эти ценности, которые Он вложил. Насколько мы благодарим? Мы даже знаем, что чем больше нам прощено, тем больше мы прощаем, да? Чем больше мы ценим Божью милость и Божью силу любви и прощения, тем свободней и с более легким сердцем мы это делаем, да? Мы благодарим. Это должно нами двигать. Благодарное сердце. Есть люди, которые немножко думают по-другому. У меня проблема, я не скажу, что старший сын у меня плохой, но очень хороший человек, у него хорошая работа, хорошая семья, но у него есть одна проблема. Они живут в Штутгарте, но никак не могут найти себе церковь. Я говорю: почему не можешь? Называю по имени, да? Ты знаешь, нас нигде не любят. Куда бы мы ни пришли, нам не уделяют внимания. Никто нами не интересуется, в гости не приглашает. Я говорю: так это разве основание для того, чтобы зацепиться за хорошую, нормальную церковь, чтобы служить? Ну, проблема. Я думаю, это не очень редко встречающийся факт и очень печальный факт. Мне должны. Вокруг меня должны крутиться, заботиться, думать, помогать, сдувать пылинки там с плеча или с головы. Неправильная позиция, я никак ему не могу объяснить эту ситуацию. Посмотрите, как заложен здесь главный элемент мышления. «Ибо так возлюбил Бог мир», знакомый стих, да? Что «отдал» глагол, на который мы никогда не уделяем внимания. Никогда. Мы говорим о чем угодно, здесь все в этом стихе. Но написано «отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Отдал, да? Отдать. Бог отдает. Если Бог нам дал такую жемчужину, такую драгоценность, с которой вся Вселенная не сравнится, Он дал. А мы еще ходим по вагонам с протянутой рукой и собираем эти крошки. Так мы понимаем ценность того, что Он нам дал? Или мы не понимаем? Скорее всего, что мы не понимаем, если нам должны давать. Если здесь мало в этой церкви, да? Мало любви, мало света, мало активных людей. Засучите рукава, друзья, и давайте работать. Давайте отдавать. Ибо Сын Человеческий пришел не чтобы Ему послужили, а чтобы послужить другим и отдать себя для спасения многих. Правильно? Опять-таки отдать. Если мы это все имеем, все это знаем, все это можем оценить, то Бог нас подсоединил к такому источнику силы и любви, и веры, что мы можем только отдавать и обогащать всех, друзья. Поэтому надо быть не ленивым, не пассивным, а надо быть активным человеком. Поэтому на котором месте стоит в нашей жизни вот эта тема благодарения Богу за все благости и милости, которые Он нам открыл. Бог простил нас, не требуя ничего. Это Его природа, это Его милость. Это значит, что мое отношение ко всем, без исключения, должно базироваться и зависеть не от внешнего вида, не от возраста, не от цвета кожи, не от поведения этого человека, не от богатства, которым он обладает, не от выгоды, которую я могу получить. Оно должно базироваться на добром сердце, сердцем Иисуса Христа. И Павел говорит, я теперь благодарю Бога за этих людей. Я благодарю за эту благодать, которую вы имеете. Я благодарю за эту перспективу, которая будет совершена Богом в вашей жизни. Теперь вы понимаете, вы знаете на 100%, вы не имеете никакого недостатка. Вы обеспечены на 100% для вашего нормального духовного роста и развития. Сила Божия и знание, которое у вас есть, оно будет вас преображать. Он радуется о главном. Он не обращает внимания на второстепенные печальные детали, да? Ему могли возражать люди, конечно, на тот момент. Мы проблемные, мы враждуем, мы не имеем любви, мы искушаемся, раздражаемся, обманываем и так далее. А Павел говорит, это не проблема, друзья, ибо тот, кто начал вас это дело великой Божьей благодати и любви, он доведет до конца. Главное, держитесь, верьте, побеждайте силой Божией. Бог совершит. Бог верен. Благодать, которая в Иисусе Христе, будет преобразовывать вас в Его образ, в Его характер. 2 Петра 1:34. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господства, от господствующего в мире растления похотью. И надо читать дальше, у нас просто нет времени, друзья. Тут весь отрывок надо читать до конца. Как от божественной силы Его даровано нам все необходимое. Игорь, хорошо, когда висит микрофон, а еще хорошо прилепить сюда какую-то бутылку справа, да? Соской, допустим. Все даровано, друзья. Поэтому иногда можно слышать такие молитвы. Я очень обескуражен, опечален. Люди ходят 20-30 лет в собрание, и вот я бываю иногда в разных собраниях, сейчас, конечно, уже почти нигде, только сюда хожу. Нельзя ходить сейчас, можно заразиться. Да. Опасная молитва, друзья. Бог, я благодарю тебя, Господь, за то, что ты принимаешь меня таким, каким я есть, и жирная точка стоит. Опасная? Очень. Я 30 лет хожу в церковь. Я злоречивый, я ленивый, я жадный, я хитрый, я подлый. А ты меня принимаешь таким, какой я есть. Это страшно слушать такие молитвы, друзья. Она должна быть выражена совсем по-другому. Она может иметь место. Она звучать должна по-другому. Господь, я благодарю тебя за то, что ты принял меня таким, каким я был. А делаешь меня или сделал таким, каким ты хочешь меня видеть. Вот так, как мы сейчас, как от божественной силы его, даровано. Поэтому некоторые люди, они себя обманывают, они ходят столько лет в церковь и сидят на том и том же месте и занимаются теми же греховными, мерзкими, всякими гадкими делами и заявляют: я тебе благодарю, Господь, за то, что ты меня принял такими и принимаешь, и вот и любишь такого, какой я есть. Глупость это. Это большая ошибка, друзья. Нет такого. И быть не может. Смотрите, как получается с Коринфянами. С Коринфянами. Прежде отношение Бога к ним, жившими в Коринфе, это гнев, ярость и смерть в результате той жизни, которую они вели. Но теперь, когда они получили познание истины, приняли Иисуса Христа, и Бог на них уже смотрит совершенно по-другому. Он видит их как своих детей, слабых, еще незрелых, недуховных, но тех, кто уже родились, и с которыми можно работать, и которых можно взращивать, это проявление Его любви и милости. И Павел говорит: вы уже находитесь в той лодке, которая идет в правильном направлении. По большому счету, не волнуйтесь, только уповайте на Бога и дайте Ему возможность, чтобы Он вас лепил и Он вас взращивал. Уповайте на Него, вы будете иметь большую, большую благодать и радость. Наблюдать и изучать жизнь Иисуса Христа – это и значит, друзья, обогащать себя самого. Как нам быть? Смотрите на Него, изучайте Его жизнь, изучайте все, что Он делал. Смотрите, как Он вел себя ради славы Божьей, и поступать так же. Прекрасно. Прекрасная модель изменения нашей жизни. Я раньше хотел обратиться к автомобилистам, здесь, наверное, их много, а теперь тех, кого немножко меньше, хочу обратиться к душепопечителям. В какой-то мере каждый верующий возрожденный человек является душепопечителем. Есть шанс написать наилучший учебник по душепопечению, который, кстати, еще не написан. Каким образом? Это анализ всех контактов Иисуса Христа с людьми, которые встречались на Его пути. Увидеть, как Он умел слушать, вникать, терпеть, анализировать, делать вывод, выводить на путь истины, спасать души. У Него был подход к каждому человеку и никакого шаблона. Ни один, посмотрите, герои до Нового Завета, ни одна личность там не упоминается два раза. Всегда новый человек, новые контакты, новые проблемы, новые радости, новые горести, новые друзья, новые враги, новые победы. Каждый день новое. И каждый характер абсолютно другой. И каждое выводит всех Господь к свету одинаково, используя те инструменты, которые он считает нужным, которые характерны именно для этого человека. Если это записать, друзья, проанализировать, то лучшего учебника по душепопечению не будет. Потому что то, что делал Иисус, это самое превосходное, самое лучшее и самое нужное. Да? Вот хотя бы посмотрите, я только один пример могу привести здесь. Посмотрите, как он разговаривал с Никодимом. Вот вам пример душепопечения. В одной фразе Христа в отношении Никодима, да, вся его биография и весь духовный потенциал. Иоанн 3:10. Короткий стих, Иоанн 3:10. Иисус отвечал и сказал ему: ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Учитель Израилев, что это, друзья? Никодим, образованный, авторитетный человек, знает закон, традиции, обряды, праздники, член Синедриона, обучает людей Божьему Слову. И что? Он не знает главного. Хотели бы мы иметь такого учителя, в университете, который 5 лет будет нас учить, и который, главное, нам не расскажет. Наверное, думаю, никто не захотел бы. Половина этой знаменитой главы с ее золотым стихом 3.16 – это проповедь Христа одному человеку. Обратите внимание. С 1 по 21 стих. 21 стих – проповедь одному человеку. А глава стала известна всем возрожденным верующим христианам как доминанта, как вершина Нового Завета. Видите, друзья, не нужны стадионы, дворцы спорта, огромные церкви. 2 человека – Иисус и Никодим. И вот такое вселенское потрясение. Я хочу сказать ободрение для тех мужей, которые иногда проповедуют или читают Библию со своими женами или с детьми, что это для нас хорошее ободрение, что нам не нужно ревновать по каким-то большим залам или дворцам. Достаточно. Бог, Дух Святой с нами. Иисус сказал, где 2 или 3 соберутся во имя Мое, там и Я с вами, да? И может произойти величайшее чудо в общении нас двоих, да, два персонажа, муж и жена, а может и жена и муж, я не знаю, как получается, да. Вот такое чудо, проповедь одному человеку, посмотрите, как он его разобрал, это надо читать эти 21 стих, по косточкам разобрал и разложил, и указал прямой путь. Спасение, о чем он говорит здесь? Спасение человеческой души. Цель его прихода. Из этого Христос шел на смерть. Он знал, что 99% людей его не примут и предадут. Смотрите, вдруг попадается в окружении Христа человек, который скажет: «Господь, посмотри, сколько ты им сделал добра, сколько исцеления, воскрешения, сколько решения всяких проблем, знамений, сколько тепла и любви ты проявил». И эти люди предают тебя. Почти все отрекаются. Может, не стоит? Может, не стоит. Они не стоят твоей любви, твоей добра. И он идет все равно. Он идет за всех, даже за своих врагов, за палачей, которые вбивали ржавые гвозди в его тело и распиливали его там на части. Он идет на смерть. Потому что он знал, что если не будет этой жертвы, то спасения не будет никому. И никакого милосердия, и никакой всепобеждающей благодати мы бы и понятия не имели. И все бы мы погибли, да? И вот это его величайшая милость. Кто бы из людей мог бы так поступить? Никто. Ну, никто. Поэтому возьмите любую другую религию, любую другую теорию, вы не найдете там ничего подобного. Там, если беда, значит, получите наказание. Все. Возьмите всех вождей и лидеров великих религий. Они так и поступали. Они огнем и мечом истребляли всех, кто был неугоден им. И никакой жертвы, и никаком спасении там речи не шло. Человеком это невозможно. И здесь можно не сомневаться, что Библия – истинно богодухновенная книга. Человек не мог так додуматься, не мог так догадаться. Если бы он записывал это все, он бы написал все по-другому. Абсолютно. Последние стихи, которые мы сегодня прочитаем, это 7 и 8 стих в этом отрывке. Опять-таки то, что было в сердце Павла в отношении этих верующих. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Таким образом, мы живем христианской жизнью, новой жизнью, которую нам дал и открыл Господь, вложил в наши сердца. Почему же у многих не все получается? Бывает такое вот, такое возражение. Может быть, Господь что-то не додал, может, что-то сокрыл, может, что-то не доделал. Иногда, изучая наш собственный характер, друзья, мы говорим так, если честно. Здесь я чего-то не понимаю, а это мне непонятно. А это невозможно, а так жить вообще нельзя, как говорит это слово. Тогда во что мы верим? В кого мы верим? Какую благодать мы приняли? Какую благодать мы получили? Мы знаем, что Бог установил все законы и вообще все, что вокруг нас. Есть такой закон всемирного притяжения, и он работает везде одинаково. И в Африке, и в Германии, и в России – и в Америке. Камень, который летит сверху вниз, простите, камень, который сброшен, допустим, 9-10 этажа, он всегда летит вниз, но никогда не летит наверх. Закон земного притяжения. Так вот, есть одно место, где этот закон действует в десятикратном размере. Это наш драгоценный диван, который притягивает наше драгоценное место с такой силой, что мы не можем оторваться. Может, в этом проблема, почему не работает Божья благодать? Почему я не могу пойти? Почему я не могу быть активным? Почему я не могу быть добродетельным? Почему я не могу быть жертвенным? Почему я не могу пойти на служение, на молитвенное собрание, на разбор Библии? Может, здесь надо преодолеть это притяжение, друзья? Может, проблема в нас, а не в Боге, который чего-то нам не додал или что-то сокрыл? Это разговор дьявола. Помните, как змей сказал Еве? Наверное, Бог что-то сокрыл от тебя. То же самое, опасная мысль. Бог все нам дал. И Павел об этом проповедовал. Он говорил: друзья, не думайте так. Я знаю свою жизнь, кем я был. Я жил ради себя. И еще хуже, я жил против Бога. Я был хуже, чем вы. Но Бог меня помиловал. Бог меня простил. Бог меня поставил на свет жизни. И я это вам проповедую. Я это вам гарантирую, что этот поворот к жизни, он даст очень большой результат, если вы будете держаться Господа и благодарить Его за те ценности и все славные дела, которые в Иисусе Христе открывает вам. Двигайтесь к свету, двигайтесь к истине. И все, что Он вложил в вас, знайте, что это величайший подарок, с которым не сравнятся все ценности Вселенной. Поэтому он на этом основании утверждал людей, что у них есть абсолютно все, чтобы заложить новое начало, развивать его и иметь плод в жизнь вечную. То же самое Дух Святой делает с нами, друзья. И в конце Павел любил говорить такие слова: «Подражайте мне, как я Христу». То есть подражайте Христу. Насколько это ценно и важно звучит для нас сегодня. Давайте подумаем, прославим Бога, да будет прославлено Его драгоценное имя во веки веков. Аминь. Давайте встанем. У кого есть желание помолиться коротко, можно помолиться. Господь, я Тебя благодарю за это чудо, которое Ты нам открыл в Иисусе Христе, что Ты вложил в наши сердца те ценности, те понятия, ту веру, о которой мы даже не подозревали, и не знали, и не догадывались, и никогда бы ее не имели. Чудесный подарок, который Ты вложил и развиваешь в нас, чтобы каждый из нас мог совершить плод в нашей жизни, к жизни вечной. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нам открыл глаза на свет, на Твою правду, на Твою истину, на перспективу, на эту красоту, на великолепие, на Твой подвиг, на Голгофу, на Твою смерть и воскресение, на кровь и жертву, которую Ты совершил и пролил ради нас. Мир этого не знает. Никто ничего не знает. И это величайшее чудо, которое нельзя выразить простыми словами. Величайшее чудо носителями и хранителями является каждый из нас для того, чтобы достичь вечного небесного царства. Благослови нас, Господь, утверждай нас в вере, в любви, чтобы мы были делателями на ниве Божией, не только потребителями, а чтобы мы могли отдавать, потому что мы присоединены к такому источнику, к такому океану, который не имеет ни начала, ни конца. Благослови нас на всякое доброе дело. Прославься, Господь, в нашей жизни, благослови это служение, пастырей, братьев и сестер, усмотри все перспективы, наши встречи, контакты, нашу любовь и молитвы друг за друга, и будь прославлен в нашей жизни, любящий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.